Здравствуйте, товарищи, с вами Аврора, у микрофона Алексей Бодяшкин. Сегодня с вами на связи Михаил Викторович Величко, кандидат экономических наук. Сегодня мы впервые будем беседовать с гостем на достаточно интересную тему и в ретроспективе, и, наверное, уже применительно к сегодняшнему дню. Здравствуйте, Михаил Викторович.
Здравствуйте, ведущие, здравствуйте, дорогие товарищи, зрители. И претенденты в господа, если кто-то смотрит, тоже здравствуйте.
Ну, я со своей стороны рассчитываю, что претендентов на господа не так много, все-таки это Аврора, но действительно у всех своя самоидентификация, это тоже важный момент. Михаил Викторович, спасибо большое, что уделили время. Сегодня я вот сейчас кратко тогда проанонсирую, в чем состоит предмет нашего разговора. Вы писали в своих статьях и озвучивали некоторые мысли, связанные с марксизмом и сталинской экономикой. Это действительно тема, которая многих сегодня занимает. И сразу скажу, что, конечно, ни в коей мере не являюсь специалистом в области экономики, поэтому вряд ли могу здесь вести какую-то дискуссию на том же уровне, но в любом случае есть опорные моменты, где мне хотелось бы кое-что подсветить в вашей позиции, возможно, в чем-то даже поспорить, это у нас будет такой диалог, надеюсь, что нашим слушателям тоже будет интересно. А прежде всего, вот о чем хотел вас спросить. Наверное, начну сразу с главного. Правильно ли я вас понял, что, строго говоря, Сталин, по вашей версии, марксистом не являлся, если называть вещи своими именами?
Да, Сталин не являлся марксистом. Но Сталин пользовался терминологией марксизма, поскольку в тот исторический период марксизм был языком революционного движения, направленного против капитализма. Других языков не было.
Вот тут, наверное, и хотелось бы, отталкиваясь от вашего тезиса, поговорить об этом чуть подробнее. И прежде чем у меня будет маленькое такое локальное, скорее, возражение, связанное с позицией Сталина, я вас попрошу тогда обрисовать кратко, могли бы ли вы объяснить, почему Сталин все-таки лишь пользовался этим языком, на ваш взгляд, и почему он де-факто им не являлся?
Сталин действительно хотел социализма как народовластия, как социальной организации, в которой эксплуатация человека человеком невозможна, и паразитизм, даже спонтанный, людей вызывает презрение окружающих и подвигает паразитов к тому, чтобы они одумались и стали вести себя иначе. Это вот то, что касается моего видения внутреннего устремления Сталина как человека, выполняющего определенную миссию. Наряду с этим русская культура к концу XIX века не породила собственной идеологии развития. Все ограничилось благими пожеланиями, которые Алексей Степанович Хомяков выразил в стихотворении России в 1839 году.
Славянофил известный, да.
Да, кроме того, что славянофил, Хомяков еще член-корреспондент Императорской академии наук по направлению философии. Вот. Но в силу того, что русская культура не породила своей теории социального развития, в Россию пришел марксизм. Как исторически сложившееся, в общем, к тому времени учение, которое Россия восприняла в готовом к употреблению виде. Суть марксизма в конце XIX века – это силовое неспровержение капитализма и построение общества, в котором не должно было быть эксплуатации человека человеком, как декларировалось, в котором не будет нищих и не будет сверхбогатых, а будет обеспечен разумный достаток. Это вот декларации. Насколько суть марксизма соответствует этим декларациям, это вот как раз тот вопрос, о котором мы с вами будем говорить.
Угу. Ну да. Вот когда мы говорим про сталинскую модель, понятно, что это такое, может быть, не вполне научное, но очень расхожее определение вообще сталинской модели, в частности, сталинская модель экономики. Конечно, здесь многое упирается в широко известный труд «Экономические проблемы социализма в СССР», который как бы увенчал собой во многом сталинский период и был таким своеобразным и итогом, и прологом к тому, что могло бы возникнуть позже, если бы, понятное дело, это не изменилось в хрущевские времена. Но вот в чем мое, может быть, некоторое несогласие вы мне поправите, либо вот снова тоже возразите. Я лично, например, не считаю, что Сталин не был марксистом вообще. Мне это заявление кажется очень громким, потому что все-таки, да, оперируя марксистской терминологией, говоря о том, что у нас товарное производство отлично от товарного производства при капитализме, это все так. Но это ведь попытка адаптировать марксизм под новые реалии и не писать марксистским языком так, как будто это в 19 веке во времена, соответственно, самого Маркса. Мне лично кажется, что, наверное, было бы поспешным говорить о том, что вот Сталин, оказывается, лишь шифровался под марксиста, а на самом-то деле он был вовсе из другого лагеря. Разве это не так, как вы думаете? Может быть, все-таки он продукт своего времени, продукт марксизма?
Ну, безусловно, Сталин – продукт своего времени. Он воспитан культурой той эпохи, и, соответственно, выпрыгнуть за пределы ограничений, которые дает культура, исторически сложившаяся, никто не может ни в одну эпоху. Эти ограничения можно только целенаправленными усилиями расширить до границ новых ограничений. Это так.
Угу.
Теперь, если говорить о науке и лженауке, то наука характеризуется тем, что все ее понятия метрологически состоятельны. Ну вот, когда я произношу слово «зеленый», вам понятно?
Конечно,
что это совсем
да.
не красный.
Мы договорились о том, что является зеленым.
Да, если человек дальтоник, мы можем предложить ему спектроскоп, и он тоже сможет различить красный и зеленый. Это наука. Вот если мы можем понятие науки однозначно соотнести с реальностью, то некоторым образом решено то, что в естествознании, в инженерном деле называется метрологической состоятельностью. И наша беда в том, что гуманитарные дисциплины вообще не задумываются о вопросе метрологической состоятельности своих теорий. Поэтому великие гуманитарии – это те люди, которые каким-то внутренним чутьем смогли описать проблематику таким образом, что другие люди, читая их произведения, могут понять однозначно, о чем идет речь. Но таких великих гуманитариев мало. И Маркс с Энгельсом не относятся к этой категории. Потому что если вот обращаться к работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», то вне зависимости от намерений, о которых мы можем только гадать, Сталин предложил изъять из политэкономии марксизма метрологически несостоятельные понятия. И он прямо пишет: «Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как необходимый и прибавочный труд, необходимый и прибавочный продукт, необходимое и прибавочное время». Вот если эти понятия изъять из марксизма, то его политэкономия просто рухнет.
А почему?
Но если рухнет политэкономия, то возникнет вопрос о философии, которая породила метрологически несостоятельную политэкономию. Вот именно потому, что Сталин предложил изъять метрологически несостоятельные понятия, мы и считаем, что марксистом он не был, но вынужденно пользовался терминологией марксизма.
Отлично. тогда зафиксируем и вот продолжим разговор об этом. Мне представлялось, Михаил Викторович, что когда мы, ну, обновляем терминологический аппарат, да, в любой науке есть некоторое обновление тезауруса, терминов, мы как бы живем в других реалиях. Ну вот представим, да, что вот во времена, не знаю, какого-нибудь там Отто Лилиенталя зарождалось, да, воздухоплавание, да, когда-то в тренде были огромные там дирижабли, цеппелины, да, сегодня, например, мы летаем уже на комфортных реактивных самолетах, но мы же не говорим от того, что мы дирижабль поменяли на самолет, что рухнула сама концепция полета, правильно? Может быть, тогда и с марксизмом аналогия верна, что если мы меняем терминологический аппарат, это же не значит, что мы делаем, ставим крест на учение Маркса. И мы просто адаптируем его к новым изменившимся реалиям. Или вы не согласны с такой аналогией?
Безусловно, есть люди, которые никогда не согласятся отвергнуть марксизм.
Ну вот, да, понимаю этих людей.
Вот. Это тоже надо принять как данность. Угу. Но при этом надо обратить внимание, что большинство такого рода агитаторов за марксизм, марксизма не знают или не помнят того, чему их учили в школе и вузах. Угу. И когда вот вы проводите аналогию, что вот были там самолетики из тряпочек и палочек, и теперь мы летаем на реактивных, были дирижабли, то... Понимаете, дирижабли и те самолетики все-таки существовали в результате того, что такие науки, как сопротивление материалов, термодинамика, гидроаэродинамика, они были метрологически состоятельны.
Ну, конечно, да.
И сейчас они метрологически состоятельны. А вот когда мы обращаемся к марксизму, к его политэкономии, мы постоянно натыкаемся на неадекватность и метрологическую несостоятельность тех или иных терминов, которые пользуются Маркс, Энгельс, Ленин, другие марксисты традиционно. Ну вот такой пример. Допустим, мы понимаем, что современное производство – это многоотраслевая производственно-потребительская система. Угу. Если мы начнем рисовать схему продукта обмена в этой системе, и производственного продукта обмена, и бытового продукта обмена, ну, мы увидим множество отраслей, которые взаимодействуют друг с другом и передают продукцию конечному потребителю, который стоит вне сферы производства. Если мы обратимся к Марксу, то у Маркса есть схема. Первое подразделение производит средства производства, второе подразделение производит, ну, конечную продукцию. Все остальное. И есть обмен капиталом между ними. Но если мы на схему продукта обмена наложим схему финансового обмена и начнем ее укрупнять, мы не сможем прийти к марксовой схеме, потому что и производство средств производства, и производство конечной продукции опирается на работу нескольких отраслей, которые обслуживают и то, и другое подразделение. То есть схема Маркса изначально не верна и не соответствует реальным продуктопотокам в обществе и потокам финансов в обществе. А между тем, если мы подойдем к этой самой вот схеме реального продукта обмена, то она описывается аппаратом моделей межотраслевого баланса продукта обмена и финансового обмена. Балансовые модели – это единственные экономические модели, которые основываются на первичных реальных показателях, которые можно снять с экономической системы государства. Все остальные модели основываются на вторичных оценках. Поэтому если марксова схема не соответствует балансовым моделям, то нет никаких оснований дальше пользоваться марксистской политэкономией.
Ну, то есть, по-вашему...
И это при всем при том, что эксплуатация человека человеком действительно существует, и в идеале общество должно работать на то, чтобы эксплуатация человека человеком осталась в прошлом.
Угу. Ну, то есть Маркс просто, на ваш взгляд, этого не понимал, и он заблуждался, или он условно был хорош для 19 века, а потом уже вот вступил в рассинхрон вот с той концепцией балансовой, которую вы описываете?
Я думаю, что Маркс действительно искренне заблуждался.
Угу.
Просто если посмотреть на его биографию, то его биография гуманитарна, математическим аппаратом он не владел, и, соответственно, от абстрактной математики к прикладной математике он перейти не мог. Но то, что Маркс стал знаменем антикапиталистических сил в XIX веке, это реальный факт. Но этот реальный факт обусловлен не социально-стихийными процессами. Этот реальный факт обусловлен тем, что глобальный исторический процесс на протяжении последних нескольких столетий управляем изнутри самой глобальной цивилизации. И то обстоятельство, что когда появился манифест коммунистической партии, он сразу был издан нам 5 языках в разных странах мира, это да, показатель того, что Маркс прошел некий кастинг, и мировая закулиса одобрила его кандидатуру на должность гения и просветителя заблудших народных масс.
А у мировой закулисы есть какой-то?
Он пошел раскрутку.
У мировой закулисы, которую вы упомянули, я, честно говоря, этого сначала не ожидал, у нее есть какой-то более зримый портрет, условно, кто были те представители мировой закулисы, которые Маркса одобрили, на ваш взгляд? Или это какие-то неизвестные нам персоналии?
Я думаю, что этих персоналей можно было бы вычислить, если знать конкретику биографий тех людей той эпохи. Но опять же надо понимать, что представители онной закулисы не стремятся к тому, чтобы толпа воспринимала их в качестве властителей. Они предпочитают действовать через подставных лиц. Это один момент. А второй момент. Большинство людей не понимают того факта, что культура – это все знания и навыки, которые передаются помимо генетического механизма биологического вида от поколения к поколению. То есть культура – это информационно-алгоритмическая система. И если она информационно-алгоритмическая система, то ее можно рассматривать в двух аспектах. Аспект первый. Она инструмент, обеспечивающий самоуправление общества. Второй аспект. Она объект программирования с целью организации самоуправления обществом в будущем в приемлемом для программистов режиме. Вот Маркс сыграл роль программиста культуры. Но у программиста были заказчики. Потому что ведь, согласитесь, было множество философов, были социалисты-утописты практики, Оуэн, но никто из них не пошел в раскрутку. В раскрутку пошел Маркс.
Ну, наверное, потому что у Оуэна, того же Лео Шарля Фурье, в отличие от Маркса, признаем, ничего масштабного такого не получилось. А у Маркса был потенциал, и потом полглобуса окрасилось, известно в какой цвет, который мы здесь пропагандируем. Разве не так? Значит, получилось все-таки реализовать разные варианты марксизма
в жизни. У Маркса, у хозяев марксизма получилось.
Угу. То есть хозяевам марксизма было выгодно, чтобы детище Маркса так или иначе вот проявило себя на практике?
Да.
Угу. Ну, значит, благородные, получается, были хозяева, добра хотели Советскому Союзу?
Нет. Просто понимаете, вот марксизм в силу метрологической несостоятельности его политэкономии, он допускает разделение общества на две больших группы.
Угу. Да, конечно.
Которые можно назвать в традициях древности эзотерики и экзотерики. Экзотерики – это учение для всех, а эзотерики – это учение для избранных. Вот в силу того, что политэкономия марксизма метрологически несостоятельна, ее приложение к решению проблем жизни неоднозначно. Если человек берется читать «Капитал», то он обычно сталкивается с тем, что это непостижимо.
Ну, просто очень скучно для многих людей.
Но есть люди, которые говорят, что это постижимо. И если эти люди пользуются доверием, то они начинают растолковывать, как метрологически несостоятельные понятия политэкономии и марксизма соотносить с реальностью. Вот в историческом прошлом такими авторитетными толкователями были Плеханов, Ленин, Троцкий, Сталин. Но между всеми ними были какие-то разногласия. И в зависимости от того, как складывалась история, одни из них уходили в прошлое, а другие оставались так выдающимися личностями. Вот все такие толкователи, они задавали стандарт единообразного понимания метрологически несостоятельных категорий марксизма. И вот этот стандарт, он обеспечивал управляемость социальных систем на основе марксизма.
Михаил Викторович, осталось, получается, немножко вот растолковать самую малость, тем более, что вы уже об этом начали говорить. Да, наверное, я вас немножко увел в сторону. Вы могли бы еще раз постараться упростить ответ на вопрос, почему все-таки, на ваш взгляд, подчеркиваю, могу с ним в данном случае не соглашаться, марксизм является метрологически несостоятельным. Есть ли какие-то конкретные объяснения, почему это так? Потому что все-таки метрологически несостоятельное может быть у нас учение с точки зрения, может быть, некоторых терминов, но мы же знаем, как, опять же, учили те же марксисты, что практика является критерием истины. Марксизм в разных вариантах, условно от Кубы до Китая, включая СССР, так или иначе на практике себя проявил. Разве это не является опровержением его несостоятельности?
Это не является опровержением его несостоятельности. Потому что метрологическая несостоятельность текстов – это данность.
Угу.
Ну, зайдите на склад готовой продукции любого предприятия и разграничьте необходимый продукт и прибавочный продукт.
Ну, на складе это трудно сделать,
Разграничьте необходимое рабочее время и прибавочное рабочее время. Этот факт. А вот дальше, если есть стандарт истолкования метрологически несостоятельных терминов, то обеспечивается единообразие понимания этих терминов и, соответственно, единообразие действий. Поэтому марксизм смог проявить себя как идеология государственная. Угу. И под знаменами марксизма действительно было многое сделано во всех странах мира. Но без толкователей марксизма, которые задают стандарт толкования применительно к эпохе, эта система не работает.
Михаил Викторович, но если принять за истину ваш взгляд, то нельзя ли тогда пойти дальше и сказать, что вообще любая система, будь то политэкономия Адама Смита или, например, разные другие, австрийская экономическая школа. Получается, что все это тоже, как вы выражаетесь, так или иначе метрологически несостоятельное, ведь это все тоже адаптировалось под разные исторические условия, а если брать это вот в чистом виде, по модулю, в вакууме, получается, что это все тоже несостоятельно. Вообще все это пыль и гуманитарные домыслы, если так уж разобраться, или нет?
Достаточно чего-то одного метрологически несостоятельного, чтобы теория в каких-то обстоятельствах сыграла отрицательно. Вот пример кейнсианства.
Угу,
основано на двух оценках – труд и капитал. И труд, и капитал, ну, неизмеримы непосредственно. Это оценка. И пока вот эти оценки состоятельны, кейнсианство работает. Если параметры социально-экономической системы изменились, кейнсианство перестает работать до той поры, пока не появятся новые оценки труда и капитала.
Ну да, получается, а поэтому оно и возникло. Есть же неокейнсианцы, которые как раз то, о чем писал Джон Мейнард Кейнс, постарались уже опять-таки приспособить вот к новым реалиям. То есть, значит, неокейнсианцы, им хватило смелости, ума и решимости для того, чтобы взять, видимо, нужное, да, из того багажа Кейнса и постараться честно себе ответить на вопрос, если у нас изменились реалии, значит, мы к ним адаптируем теорию, да? Ну и тогда, перекидывая снова мостик к нашей теме, можно ли тогда, если опять же согласиться с вами, спасти марксизм в веках, или вы его торжественно хороните и ставите там надгробный камень?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Я еще раз скажу, что те, кто хочет веровать в марксизм, пусть веруют в марксизм. А те, кто в состоянии вникнуть в его суть и подумать об альтернативах, то они придут к выводу, что проще изложить все с нуля, нежели развивать марксизм, показывая целую кучу ошибок Маркса. Если вас эта тема интересует, то был такой Александр Павлович Резчиков. Он работал в Высшем военно-морском училище имени Попова радиоэлектроники и связи. Капитан первого ранга, большой специалист. И, в общем, он заинтересовался ошибками Маркса, написал на эту тему большую работу. За это его выгнали из партии. Потом, как он рассказывал, он подал документы на тему восстановиться в партии. Его не восстановили, но какого-то адмирала Казнокрада, который был там же, восстановил. Ну, работы Резчикова интересны, потому что он именно скрупулезно анализировал политэкономию марксизма на предмет выявления в ней ошибок.
А он экономист?
И его никто не опроверг. Он не экономист, он управленец. Понимаете, вот дело обстоит таким образом, что если у вас есть представление о том, что такое процессы управления вообще, то вам, в принципе, все равно, что рассматривать как объект управления. Самолет, ракету, автомобиль, предприятие, экономику государства. Потому что любой объект управления характеризуется тремя наборами параметров. Вектор целей управления – это то, чего мы хотим достичь. вектор текущего состояния описывает то, что есть. Вектор ошибки управления. Разница, разность между вектором цели и ошибки управления. Искусство управления состоит в том, чтобы обнулить вектор ошибки управления.
Ну,
вот
да.
Если подходить с этих позиций, то производственно-потребительская система общества, включая ее экспортный и импортный обмен, описывается уравнениями межотраслевого баланса. И эти уравнения надо управленчески грамотно интерпретировать, то есть выявить в них вектор ошибки, в чем выражается, выявить, в чем выражается вектор управляющего воздействия, а дальше посмотреть, как обнулить вектор ошибки. Вот если так подходить, то выяснится, что прейскурант на конечную продукцию – это финансовое выражение всех ошибок управления обществом. То есть в идеально функционирующей экономике стоимость всего для конечного потребителя – ноль.
Угу.
Когда этот вывод был впервые прописан в нашей работе «Краткий курс» еще в 1994 году, первыми, кто стали возражать против этого, вы не поверите, были экономические эксперты КПРФ.
Нет, ну, охотно как раз поверю, потому что как раз вы сказали про управление – и как раз вы упомянули Резчикова, спасибо, вот я об этом обязательно почитаю, потому что я об этом знаю мало, именно о том, о чем писал Резчиков. Но если человек талантливый управленец, если он знает, как крутятся эти шестеренки, разве это освобождает его от необходимости учить экономику, прежде чем пытаться у Маркса выискивать ошибки, как вы сказали? Может быть, все-таки нужно, будучи управленцем, еще и быть экономистом, чтобы уже предметно понимать, где Маркс ошибся действительно, где нужно его там подкорректировать и так далее.
Знаете, был такой Гелбрейт.
Да, да, прекрасный, да.
Американский экономист, теоретик и практик.
Джон Кеннет Гелбрейт, да, конечно.
Да. У него есть замечательная книга «Экономические теории и цели общества».
Угу.
Книга вышла на английском в 1973 году, в 1976 году была переведена на русский, она есть в интернете.
Угу.
Среди всего прочего, Гелбрейт там пишет о том, что одна из функций экономических теорий – выработать единообразное понимание у множества клерков, которые будут работать в сфере экономики и финансов.
Ну да, да, понимаю, о чем.
Угу. Вот. Это не значит, что все вот это множество клерков должно реально знать, как управляется макроэкономическая система. Более того, они не должны этого знать, потому что на них возлагается миссия быть винтиками в этой системе.
Правильно.
Ну, к чему это ведет? Вот Набиуллина у нас имеет полноценное экономическое образование советского образца, потом дополнительно училась в Штатах. Завербовали ее ЦРУшники или нет, это надо обращаться к ЦРУшникам, а потом анализировать их ответ. Ну, в общем, человек учился, имеет экономическое образование. Кроме того, человек учился в советской школе. А в советской школе в курсе физики были правила Кирхгофа. Если построить схему денежного обращения и проанализировать денежные обращения на основе правил Кирхгофа, то выяснится, что первичным генератором инфляции является ставка по кредиту. И Центробанк под руководством великолепной экономически образованной Набиуллиной на протяжении всего времени ее работы в нем, а также до того, как она стала работать в нем, успешно развивает инфляцию и душит ростовщической удавкой реальный сектор страны. То есть Набиуллина не умеет пользоваться теми знаниями, которые ей дала советская школа, или что-то еще?
Нет, просто, а наверное...
А вот среди что-то еще, это как раз вот то экономическое образование, которое она получила, и которое неадекватно. Ну, вы знаете, есть замечательная книга «Кристалл роста».
Угу.
И там среди всего прочего сообщается, что с 1936 года по 1953 Сталин от советской экономической науки безуспешно добивался, чтобы они написали учебник экономической теории,
да,
который бы показывал, как устроена экономика СССР и как она управляется и как должна управляться.
Да.
И он ничего не смог добиться. Но ведь все были с замечательным экономическим образованием, все были марксистами и так далее. Почему? Потому что реально, если в систему образования вводятся какие-то лживые теории, то на их основе невозможно решать практические проблемы. А для того, чтобы решать практические проблемы, надо следовать широко известному афоризму: забудьте все то, чему вас учили в вузе. В работе вам это не пригодится.
То есть Сталин, получается, забыл марксизм и строил это на каких-то новых основах, свою программу.
Сталин строил экономику СССР и систему управления ею на основе чутья.
О.
Понимаете, вот можно интересно написать уравнение, согласно которым можно понять, почему двухколесный велосипед или мотоцикл не падает.
Угу.
Но при этом можно не уметь ездить на велосипеде. Но можно уметь ездить на велосипеде, но не уметь расписать эти уравнения теоретической механики.
Понятно. То есть Сталин отчаянно крутил педали, да, и стремился к цели.
Угу. Уравнение теоретической механики он расписать не мог, если говорить вот метафорически.
Угу.
А вот то, что было потом, это уже показатель того, что люди не умели ездить на велосипеде, но пытались учить этому других.
Михаил Викторович, Сталин, я думаю, вы с этим согласитесь, он как лидер государства и как управленец вышел, конечно, в том числе, конечно, из ленинской эпохи, он его наследник. И, кстати, Сталин всегда в своих речах говорил, что он ученик Ленина, есть масса тому исторических подтверждений. К чему я это все вспоминаю сейчас? Вот мой вопрос будет следующим. Если рассматривать Сталина как ученика Ленина, тогда, получается, мы должны прийти к двум выводам. Вот если вы правы, получается, что тогда уже и Ленин не был марксистом, потому что иначе как он Сталину передал эту эстафету? Либо же Сталин, с вашей точки зрения, как-то кардинально переломил все, собственно говоря, что было связано с экономикой ленинского периода. Ну, даже мы сейчас берем даже не только НЭП и его смену индустриализации. Ну, условно говоря, он отринул то, что было до него, и строил Советский Союз, ну, совсем уже на других экономических принципах. То есть здесь скорее второй вариант правильный или первый вот из этой вот такой вилки?
Понимаете, если говорить о Ленине, то Ленин тоже не был марксистом-начетчиком.
Ну да, безусловно, он был диалектиком.
Ленин – это творческая личность.
Угу.
И опять же, проблема Владимира Ильича была в том, что гуманитарное образование юридическое.
Да, гуманитариев вы не любите. Да.
Нет, дело не в том, что гуманитариев я не люблю. Я люблю гуманитариев, но не всех.
Ну да, справедливо.
И с уважением отношусь к таким гуманитариям, как Хомяков, Ключевский, Торле. Некоторым другим, угу, перечислять не буду.
Ну да.
Вот. Просто понимаете, возможности решать проблемы, они во многом обусловлены инструментарием. И в связи с деятельностью Ленина я вспомню такой эпизод, что как-то еще в советские времена, в годы перестройки, когда разворачивали вторую антисталинскую кампанию, в общем, по радио прозвучал упрек в адрес Сталина, что Сталин на своем экземпляре материализма и империокритицизма оставил какие-то ироничные заметки в адрес Ленина и материализма и империокритицизма.
Напомним нашим слушателям,
какие заметки он там оставил, ну, к сожалению, найти не удалось. Вот. Но в 1933 году были опубликованы философские тетради Ленина. Вы их читали?
Выдержками, конечно, но не в полной версии. Равно, кстати.
Что вы помните оттуда?
Из философских тетрадей.
Да.
Мы когда говорим про, если я правильно помню, это была его отчаянная тогда борьба с махистами, верно? То есть как раз когда вот позитивисты второй волны, да, в лице Маха и Авенариуса пришли, соответственно, стали властителями умов, вот там Ленин, если я сейчас опять же не путаю, вы меня поправите, отчаянно с ними полемизирует,
вы,
и как раз...
Вы в хронологии несколько ошиблись, потому что в борьбе с махистами это работа Ленина «Материализм и империокритицизм».
А, да, значит, вы правы.
А философские тетради... Вот то, что нас интересует, это 2014 год, когда Ленин читал «Науку логики» Гегеля и конспектировал ее.
И получается, что...
Это 2014 год. То есть к этому времени Владимир Ильич уже был признанным вождем, ну, по крайней мере, одного из течений...
Социал-демократов, да-да-да.
Социал-демократии.
Да, да.
А теперь вот давайте обратимся к тексту философских тетрадей. Конспект науки логики. Ленин, безусловно, был диалектиком. Интуитивным диалектиком, благодаря чему, в общем-то, его наследие во многом актуально до сих пор. Хотя не все там гладко и не все правильно. Ленин действительно велик, но велик и своими свершениями, и своими ошибками. Но Ленин был искренен. И, будучи интуитивным диалектиком, он пытался понять, что же такое диалектика на уровне сознания. И вот он обратился к работе Гегеля «Наука логики», поскольку, как известно, марксизм унаследовал диалектику якобы от Гегеля.
Ну, один из трех источников марксизма, да, как известно.
Да. И вот Ленин пишет, приводит цитату по-немецки, извините, немецкого не знаю, поэтому прочитать ее грамотно не могу. И комментарий к ней. Одно из определений диалектики. И Ленин пишет, это столь же синтетический, как и аналитический момент суждения, в силу какового момента первоначальная общность, общее понятие само из себя определяется как другое по отношению к себе, должен быть назван диалектическим. Это вот Ленин перевел Гегеля.
Адаптировал,
Ленин,
так сказать.
Языком,
да,
владел. И дальше комментарий Ленина. Определение не из ясных. Два восклицательных знака.
Угу. Интересно. Это на полях, да, у нас?
Дальше еще 16 пунктов. И итог. Вкратце диалектику можно определить как учение о единстве противоположностей. Этим будет схвачено ядро диалектики, но это требует пояснений и развития. Ну, а теперь вот давайте перейдем от текстов к практике.
Да, давайте как раз к марксизму.
Ну, предположим, вот у нас есть нечто, и это нечто описывается, ну, допустим, 16 параметрами. И эти 16 параметров пусть будут метрологически состоятельны, и каждый из них воздействует на другие 15 параметров и на себя самого. И вот их взаимодействие описывается матрицей размера 16 на 16. То есть в ней 256 ячеек. И каждая ячейка должна быть заполнена описанием того, как одно воздействует на другое. Ну, а теперь давайте перейдем к психологии. Человеческое сознание вне трансовых состояний воспринимает максимум 7-9 объектов, но если напрячься, то 12, число апостолов у Христа 12, и это оперирует важно, да. со скоростью 15 бит в секунду, то есть способно различать разные состояния со скоростью не более 15 состояний в секунду.
Это факт, да, научный, из психологии?
Это научный факт.
Угу, понял.
Ну и давайте матрица 16 на 16 вперед осознанно. В общем, не работает эта практика. Потому что вопрос о практическом использовании диалектики сводится к тому, что должны работать бессознательные уровни психики. А для этого их надо настроить на то, чтобы они работали и выдавали результат. Как это сделать, в марксизме описания нет. Но есть раздел гносеология философии марксизма. И если мы подходим чисто потребительски к гносеологии, то это означает, мы берем учебник, открываем раздел гносеология, читаем внимательно, то, что читаем, соотносим с тем, что наблюдаем в собственной психике, устраняем глюки в собственной психике и после этого становимся радикально умнее.
Допустим.
Все, кто проходил марксистско-ленинскую философию, они как-то радикально умнее не стали. И в результате Советский Союз рухнул.
Ну, либо стали, но не применили имеющиеся знания в нужной плоскости. Тут тоже есть разные моменты. Как раз, Михаил Викторович, вы же говорите как раз ровно о том, что Ленин не был начетчиком. Проблема позднего Советского Союза, она в том, что многие стали начетчиками, по сути.
Да, многие стали начетчиками во многом благодаря тому, что марксизм гносеологически несостоятелен тоже, как и метрологически несостоятелен. Понимаете, ведь дело как обстоит. Если человек владеет маломальски эффективной познавательно-творческой личностной культурой, он может сомневаться в истине. От Конечно. Этого истина не перестает быть истиной.
Безусловно, да.
Но если он, сомневаясь в истине, пытается ее постичь, то он ее постигнет, убедится в ее достоверности, и кроме этого истина откроется ему в каких-то ранее неведомых для него гранях, а может быть и неведомых для общества гранях. Вот диалектический материализм как философия, он не отвечает вот этому критерию.
Нас, к сожалению.
Потому что в советские времена с диалектическим материализмом все сталкивались первый раз в 9 классе школы или в ПТУ. Угу. Курсы обществоведения. Далее вуз. Второй курс – это философия. Кончили вуз, кто-то захотел стать кандидатом наук. В аспирантуре еще один курс философии – и сдача экзамена кандидатский минимум по философии для допуска к защите диссертации. То есть через марксизм и марксистскую философию прошли десятки миллионов людей, если не сотни в СССР. И далеко не все из них хотели перехода к капитализму. И тем не менее...
Да. Это...
Сталин с 36 по 53 год не смог добиться, чтобы советская наука, владеющая самой передовой философией в мире, родила учебник экономической теории.
Михаил Викторович.
Но опять же, если говорить о Сталине, о том, что он был учеником. Вы читали его письмо к рабочим тифлисских железнодорожных мастерских.
Нет, не читал. Не знаю о таком.
32-й год.
Угу, почитаю.
Сталин там пользуется такими терминами, как ученик революции, подмастерье и мастер. Это масонская терминология. И эта статья Сталина двусмысленна, потому что иносказательно она о том, что не надо меня возвеличивать.
Угу.
Я как вождь сделан масонством.
Интересно, я прям очень хочу почитать.
Ну а дальше каждый в меру понимания работает на себя, а в меру разницы понимания на тех, кто понимает больше.
Вот
Сталин в разнице понимания превзошел своих кураторов. И поэтому экономические проблемы социализма в СССР – это смертный приговор марксистскому проекту.
Михаил Викторович, большое спасибо. У нас, к сожалению,
далеко не все поняли, но именно этих экономических проблем социализма в СССР Сталину не могут простить.
У нас, к сожалению,
если
истекло
бы
время эфира.
То он бы вошел в историю как великий продолжатель дела Маркса, Энгельса, Ленина.
Большое спасибо вам за этот диалог. Мы обязательно продолжим, я думаю, эти беседы. Тут есть миллиард поводов для спора, весьма ожесточенного местами. У нас, к сожалению, действительно подходит время. Вам огромное спасибо, что изложили все, что успели. К сожалению, мы ограничены хронометражом. Спасибо и вам, и нашим слушателям. Возможно, у них будут какие-то реакции или дополнения, или возражения и так далее. Мы будем рады, если наши дискуссии продолжатся. Всем спасибо за внимание.
Всем давайте, какие вопросы будут поступать, вы собирайте, анализируйте, и потом мы ими займемся.
Я думаю, что еще как минимум пару выпусков обязательно запишем. Спасибо большое еще раз. Все оставайтесь с Авророй. Да. С вами был Михаил Викторович Величко, и у микрофона был ведущий Алексей Бояшкин. До свидания.
До свидания.